такой разный, такой разный театр. Театр.
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства.
Виссарион Белинский.
Театр получает так, как этого не сделать толстой книге.
Вольтер.
Театр не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло.
Владимир Маяковский.
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш мозг.
Ромен Ролан.
Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра.
Николай Васильевич Гоголь.
У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое.
Карл Чапик.
Такой разный,
такой разный,
такой разный,
такой разный,
такой разный,
такой разный.
Театр.
Здравствуйте, с вами Мария Громова, и это вторая программа из цикла «Такой разный театр».
Театр имени Волкова красивый.
Замечательный. Стоит в центре изумительной красоты здания. Огромное, так, знаете, такое щедро, так можно было не экономить на квадратных метрах. И такой стоит красавец дворец в центре города. Конечно, это очень приятно.
Именно на этих словах нам пришлось прервать беседу Дианы Берлин с художественным руководителем театра имени Волкова Евгением Марчелли, потому что время нашей программы тогда подходило к концу. И сегодня, как мы обещали, это интервью будет продолжено. Но сначала еще немного истории. В 20 век Ярославский городской театр окончательно вступает в статусе первого русского театра. В 1911 году для него возводится новое здание по проекту архитектора Николая Спирина. В советские годы Волковский театр снискал славу одного из лучших региональных театров и приобрел статус академического. Особым этапом его истории стали 60-е и 70-е годы 20 века, когда коллектив возглавил выдающийся режиссер Фирс Шишигин. Это была эпоха легендарных артистов – Сергей Рамаданов, Григорий Белов, Валерий Нельский, Александра Чудинова, Клара Незванова, Лидия Макарова. В 2000 году Волковский театр вновь принял на своих подмостках торжество в честь юбилея русского театра, на этот раз 250-летнего. В тот год была заложена новая традиция ежегодно проводить международный Волковский фестиваль, который сейчас является одним из крупнейших театральных форумов страны. Волковский театр сегодня – это до 10 премьер каждый год, 4 сценические площадки, гастроли по стране и миру, выступления на главных сценах страны, множество наград, в том числе и премии «Золотая маска». В эти дни продолжается фестиваль «Золотая маска», и спектакль театра имени Волкова в постановке Евгения Марчелли был выдвинут в этом году в 4 номинациях. Об этом спектакле нам расскажет сам режиссер Евгений Марчелли.
Что вы приготовили к этой маске? Вот она просто
да. Из того, что мы приготовили, маска выделила работу, которая как раз вот это моя последняя премьера в театре. Это на малой сцене мы сделали пьесу по Олби «Не боюсь Вирджинии Вулф». Она у нас называется «Нам не страшен серый волк». Поскольку один из как бы переводов вроде как этой песенки «Не боюсь Вирджинии Вулф», это вроде как вот об этом. Ну и потом это, мне кажется, еще и здесь есть еще игра слов «Нам не страшен серый волк» в Волковском театре. Как бы так, знаете, какая-то есть вот такая парафраза.
Ну, креатив просто, такой.
Ну, такой, креатив. Угу. Вот эту работу мы сделали, а мы ее буквально в июне выпустили. У нас была премьера. Ее посмотрели экспертный совет «Маски», и вот ее выдвинули даже в серьезных номинациях. И самое большое мое удовольствие – то, что у нас 4 артиста в спектакле, и все четверо, все в номинации.
Опять.
Это уникально.
Ну, это правда. А у вас были спектакли, где 6 номинаций.
Нет, номинации разные. Художник, да. А да. Здесь всего 4 артиста, и все четверо выдвинуты.
Всего четыре
артиста, да. 2 артиста за лучшее мужская и женская, 2 артиста за лучшее второго плана мужская и женская. То есть
потрясающе.
Все артисты выдвинуты. Плюс спектакль, плюс я. Ну, казалось, о чем еще можно мечтать?
Это да.
И само выдвижение, знаете, для меня это, конечно, это знаковая очень ситуация, потому что я точно понимаю, что мы находимся в каком-то контексте театрального пространства сегодняшнего дня. Это не очень, даже может быть, иметь отношение, скажем, к качеству спектакля, но то, что ты находишься точно сегодня вот, вот в театральном пространстве времени, экспертный совет — это серьезные люди, театроведы, которые образованы и на этом как бы заточенные. И если они твою работу выдвигают, значит, понятно, что сегодня твой театр представляет некий внутренний интерес.
Конечно.
И вот это самое главное.
Так
это, а уже второй момент бесспорно. Получения маски — это уже абсолютно лотерея,
ну,
потому что
да.
Жюри ее раздает. А жюри — это все-таки люди очень индивидуальные, это не театроведы, это режиссеры, актеры, художники. Это, в общем, конечно, лотерея. Конечно, где личный вкус имеет гораздо большее значение.
И вообще искусство субъективно.
Вообще субъективно,
да,
безусловно, да.
Но в 2017 году вы за вашу «Чайку».
Нет.
17-й год.
За «Чайку» мы не получили ничего, да, по 18-й год. Я не помню, то ли 13-й, то ли 14-й мы получили за «Без названия» приз за лучшую режиссуру, да,
да,
маску, да. Но я не помню год. Это не 17-й была «Чайка», да, но «Чайка» ничего не получила. Мы тоже, у нас там было много номинаций, замечательно.
Ну, 6.
6, да, но мы не получили ничего. Это...
Я просто хочу сказать, что театр очень заметен
вот, ну,
в,
да,
этой, в общей театральной истории нашей. Российской, очень заметен. Ну, согласитесь.
Да, и мне это очень приятно
это
с этим
так.
согласиться. Вы знаете,
это
прямо,
правда.
Да, мне очень радостно, что то, чем мы занимаемся, оказывается очень востребованным и оцененным сегодня.
Что еще нас ожидает?
Еще моя следующая Булкова. Работа. Вдруг, я, знаете, такая затея у меня была. На мне все-таки еще лежит груз художественного руководства. Не только как режиссер, да, работаю в театре, а я все-таки еще, ну, как-то все-таки у меня болит душа за то, что огромная труппа, 70 человек. Конечно, проблемы занятости, проблемы особенно женской занятости, потому что у нас женщин больше половины, а женщины после 45 составляют вообще большую часть. А, как правило, именно в это время, в этот период работ практически нет, потому что все пьесы пишутся там или молодые, девушки, или уже бабушки-мамы. В общем, это проблема. Как-то так я решил попробовать затеяться на такую вещь. Есть в мировой драматургии две пьесы, которые на женщин. Одна из них — «Дом Бернарда Альба», которую я делал. А вторая — «Восемь любящих женщин». Вот я хочу взять «Восемь любящих женщин» с женщинами, может быть, даже в два состава, поработать и попробовать сделать какой-то спектакль. Ну, это известная история. Автор тома, детективная, ну...
Мужчина там есть?
Нет, но будет. У нас будет мужчина.
Как же? «Восемь любящих женщин».
Да-да-да.
Они кого любят-то? Или друг друга?
Ну, это кавычки. Они любят, наверное, себя.
Вот, понятно. Ну, вот что значит будет ставить мужчина. Они любят себя. Они
нет, хотят, мне кажется, я как раз, да,
любили.
Я как раз очень обеспокоен именно вот этой вот... Вернее, во мне живет любовь к женщине, в принципе. Вот прямо, знаете, как бы с малого детства. Это мама, сестра, жена, любимые. Это моя территория, да.
Ну так это территория ваших корней.
Наверное, да.
Понимаете? Потому
да.
что найти итальянца, который бы не любил женщин, это сложно. Это сложно, прямо скажем. А мама и дом – это вообще самое.
Ну да. Наверное, что-то, да. И генетически, наверное, все-таки культурологически во мне что-то...
Конечно.
Что-то
перевелось,
да. Конечно, да.
А есть такой театр в России, в мире, который вот вы... Обязательно должны там побывать. Вот обязательно. Вот какое-то годы, десятилетия не был, не смотрел, не видел вот этого артиста, вот постановку этого режиссера. А вот хочется.
Ну да, есть, конечно. Ну, конечно, есть. У меня есть современные театры, сегодняшние театры, режиссеры есть, которые мне безумно
Кто?
Интересны. Но вот из наших современных я вам, конечно, скажу, что мне очень нравится творчество Константина Богомолова. Я с большим интересом смотрю все его работы. С чем-то внутри соглашаюсь, с чем-то спорю. А так же, как работа Юрия Бутусова, так же, как работа Кирилла Серебренникова. Вот для меня вот эта тройка режиссеров сегодня, это, пожалуй, ну, определяющий современный театр. Ну и потом, конечно, меня произвел сильнейшее театральное впечатление в свое время Анатолий Васильев с его работами, которые были вот в тот период, когда это была «Васа Железнова», «Сырсо»,
«Взрослая дочь молодого человека».
Да-да-да. Вот это вот.
«Школа современной пьесы»,
да.
В общем,
да.
Конечно.
Вот это было для меня сильным потрясением.
Анатолий Васильев, это... Вот его не хватает.
Конечно.
Ниша это пустая,
да, пустая.
Абсолютно.
Да.
Никем не занята.
Да.
Это да.
Ну, может быть, он как-то он сейчас так потихонечку возвращается, что-то иногда делает. Или он сейчас отошел сам от этого театра. Потому что я был как-то на одной из его семинаров, где он вдруг на первом занятии вышел к нам. Там было несколько режиссеров, и он нам сказал: знаете, я вам скажу так, русский психологический реалистический театр умер.
Это в духе Васильева.
Но он ему нравится такие, знаете, радикальные, парадоксальные утверждения. Это при том, что, ну, наверное, все равно мы все занимаемся, по крайней мере, я занимаюсь именно этим театром. И мне интересен именно этот театр. Русский реалистический психологический театр.
Ну, вообще... при всем уважении к Анатолию Васильеву, я не могу с ним согласиться. Он не умер.
Ну, оказывается, что не умер.
Просто жаль, что в нем нет пока. И я думаю, что это временно самого Анатолия Васильева.
Конечно, конечно.
Да.
Но он считает, что театр игровой пришел на его замену, и что-то он в свое вкладывает в понятие игровой театр.
Да.
Конечно, это я не смог этого понять, хотя, ну, вроде все понятно, но не очень понятно в суть природы, в чем разница, или способ существования, или подача, в чем разница между психологическим театром и игровым театром. Ну, и тот, и другой, на мой взгляд, является игровым. Ну, в общем, это такая любопытная тема, на которую можно порассуждать, а когда ты делаешь спектакль, ты, наверное, не очень понимаешь, какой театр ты делаешь. Ты просто делаешь, как вот тебя что-то ведет, интуиция, что-то иррациональное, что-то очень рациональное. Но при этом вот когда соединяется вот в этот клубок, то тогда что-то случается или не случается.
Вы знаете, поговорив с вами, я поняла одну вещь. Когда я была моложе значительно, то мы обязательно садились в «Красную стрелу», и ездили в Станогово.
Конечно.
И смотреть все спектакли.
Я тоже ездил, смотрел.
Понимаете?
Да.
А теперь я подумала, я буду ездить к вам. Правда. По крайней мере, вот все, что вы рассказали, это очень интересно. И я расскажу об этом в своем круге. И мы будем ждать ваших все 8 женщин влюбленных. Меня очень заинтересовали. Это когда может быть?
Это в конце июня премьера. Ну и весь следующий сезон мы играем, да. Весь следующий сезон мы играем, да.
Вот, мы будем.
Ну и дальше у меня несколько работ, которые вот в Москве мы сейчас говорились. Прям несколько работ, которые...
Расскажи, или пока это секрет.
Ну вот одна из них уже практически, наверное, договоренная. Это вот с Константином Райкиным мы договорились сделать одну работу к концу этого года в его театре, да.
Ну, не будем пока говорить.
Пока не будем,
кто...
да. Пока
не надо.
Будем.
Ну, что-нибудь мы должны все-таки повесить, как бы. Ну, пусть это будет. Главное, я вам желаю много ставить, потому что от этого ваше качество не страдает. Мне почему-то кажется, даже наоборот. Вот знаете, есть люди, которые должны работать.
Да.
Вот они должны работать. Остановка запрещается.
Вот я вам скажу, я это не очень люблю работать, но тем не менее...
А я не уверена, что это для вас работа в том плане...
Да,
работа.
Я стараюсь ее превратить в удовольствие.
Вот. У нас в гостях будет Владимир Олейников.
Да.
Да.
Вот как раз он у нас ставит сейчас Пушкиниану.
Пушкиниану, да. Это очень интересно. Ну, вообще, Владимир Олейников такая фигура, которая...
Да, любопытная фигура.
Очень. И все мы помним Петрова и Васечкина.
И в Голливуде снимал.
И в Голливуде. И он навсегда войдет в историю именно как... Или Петров, или как Васечкин.
Да.
Да, но тем не менее он талантливый человек. Это вы пригласили его? Как вообще? Откуда появился?
Ну, да, он у нас уже ставит вторую работу. Он у нас поставил один спектакль, который называется «Девушка для прощаний». Вы знаете, так он по собственному сценарию, на основе существующего, конечно, материала, но он сделал работу, которая оказалась очень, очень востребованной зрителям. Это у нас сейчас самый востребованный спектакль.
Вот.
И как-то вот дальше возникла, давно у нас бродила идея такая, возникла с Любовью Казарновской, сделать такое соединение спектакля, где была бы драма-опера, а она бы сыграла драматическую роль. Это мы года 3-4 назад, мы уже вели эти разговоры, довольно часто виделись, потому что она сейчас часто бывает очень в Ярославле. У них там в Вятском рядом появилась какая-то и творческая, и человеческая база.
А какое само Вятское?
А Вятское замечательное место.
Просто...
Да. Поэтому она часто бывает у нас в театре.
Ницца не нужна.
Абсолютно. И мы давно придумывали этот проект, и вот он наконец дошел до дела, и я хотел его как бы сам это делать, но когда я прикоснулся уже с материалом, я вдруг понял, что я, конечно, не очень. Вот все, что касается драмы, это моя территория, все, что касается оперы, это, к сожалению, не моя территория. В общем, я немножко засомневался в себе, а тут как раз появился Олейников, который как раз, он и специалист в общем музыкальном театре, главная его,
ну, да.
его профессия. И когда я ему так предложил в качестве так вот просто предложения, эта идея его очень заинтересовала, и он сам написал сценарий, добавил еще, мы сначала хотели делать чисто по Евгению Онегину историю, но он предложил еще «Пиковую даму» включить, и у него история такая, я только одну маленькую интригу скажу, что «Пиковая дама» — это и есть Татьяна. Та самая Татьяна, которая не испытала в жизни радости любви.
Ух ты! Блеск.
И вот она постарела, и она владела какой-то удивительным знанием. Это вот Любовь Казаровская играет как драматическая актриса.
А она прекрасная актриса. Подобные спектакли, они просто, ну, обречены, как говорят, на успех.
Ну, я очень
Помните, Виктюк поставил
да,
в театре?
Конечно,
сатиры,
конечно. Да,
Образцова,
да, да.
Аросева и Васильева.
Да. Ну да. Ну, вы знаете, такие имена, это, мне кажется, уже обречено, ну, в крайней мере, на посещение. Я не знаю, как случается или не случается.
Успех был колоссальный,
да.
Совершенно. Театр живет.
Живет, развивается, да, стремится, дышит.
Такой разный театр.
О том, том, как зародилась идея спектакля «Пушкиниана. Любовь и карты», премьера которого состоялась 30 марта, рассказывает режиссер-постановщик этого спектакля, заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер, писатель, поэт, переводчик и продюсер Владимир Оленников.
Это довольно неожиданно возникшая история, потому что меня пригласил Сео Марчелли, с которым мы в очень теплых отношениях. Он очень талантливый режиссер, и я с восхищением отношусь к его работам всегда. Он меня пригласил к себе и сказал, вот мы, значит, с Казарновской уже давно обсуждаем идею какого-то вот такого совместного.
С Любовью Казарновской.
С Любовью Казарновской,
звездой,
да.
Звездой мировой оперной сцены.
Да, со знаменитой оперной девой. Любовью, да. Казарновской. Мы давно, сказал он, обсуждаем вот с ее подачи идею как-то соединить наши усилия, что-то сделать вот на оперную тему в нашем театре. Честно говоря, вот пока не знаем, как и что. Может быть, вот ты подумаешь, может быть, что-то предложишь. Она бы хотела Евгения Онегина как-то вот на основе Онегина. Но вот честно, и пока мы просто вот не понимаем, как и что, ну, был бы благодарен, если бы ты что-то подумал. Ну, я подумал и, в принципе, почти сходу им предложил, как я бы это видел, да? Я говорю, а почему, если уж мы говорим об Онегине, то почему бы тогда, помните, как у Рязанова, не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?
Если
замахиваемся на Александра Сергеевича, так почему бы тогда не использовать еще и «Пиковую даму»? И почему бы не попробовать объединить в одном спектакле и «Пиковую даму», и Онегина? Это как это, меня спрашивают? Я говорю, ну, а представим себе, ведь Пушкин же писал о том, что графиня была в молодости замечательной красавицей, да? А что если графиня в молодости была Татьяной Лариной?
Вот это фантазия.
Да, что если с ней произошла эта история, про которую она рассказывает Лизе? Ну и так далее. Короче, вот как-то вот это начал фантазировать на эту тему, эти мои фантазии понравились. И я сел писать пьесу. Написал пьесу, где появились всякие новые персонажи, кроме пушкинских. Там появился автор. Это, конечно же, намек на Пушкина, но не в чистом виде. Там есть автор, там есть муза, очень важный персонаж. Там есть такой мистический немножко персонаж Акулина, такая карточная богиня.
А любовь там есть?
Обязательно. Это история о любви. Вообще, все мои истории – это истории про любовь. Все. До единой. Даже история про Петрова и Васечкина тоже история про любовь.
Ну, это безусловно.
Вот.
Не было бы Маши, ничего бы не было. Никаких подвигов.
Потому что это главная человеческая эмоция. И что бы я ни писал, какие бы там романы или что бы я ни сочинял, это все равно всегда про любовь в той или иной степени. Даже вот последний мой фильм «Странники терпения», где, казалось бы, там такая серьезная тема, как гений и злодейство, совместно-несовместно, на самом деле это, конечно же, тоже история любви, просто очень необычная. Так, возвращаясь к Пушкиниане, да, конечно, это история про любовь, безусловно. Но решенная, опять-таки, как мне представляется, несколько непривычным образом. Там есть и опера, там есть и драма, и пантомима, и чего там только нет. Это такой насыщенный коктейль из всего.
А вы знаете, еще разведка рассказывает, что у вас там какая-то совершенно необычная сценография.
Ну, в качестве сценографа я пригласил человека, с которым давно дружен, такой художник Теодор Тежек. Его наверняка помнят по фильму «Кин-дза-дза». Да, поскольку это он придумал весь этот пепелац и всю эту историю. Он же делал...
Далеко от Пушкина.
Да, он же делал с Метой «Сказку странствий», где тоже много всего было. Он такой фантазийный человек. Мы сейчас работаем вместе над этим спектаклем. Хореограф все тот же Егор Дружинин, с которым мы делаем далеко не первую работу вместе, когда он в качестве хореографа мне помогает.
Да. А в роли?
Главной роли Любовь Казарновская. Она играет и графиню, и Татьяну Ларину. И впервые, как я понимаю, знаменитая оперная дева, да, мирового класса играет такую драматическую, я бы даже сказал, не просто драматическую, характерную роль.
Вы знаете, вот тут вот я с вами поспорю. Любовь Казарновская, мне кажется, вот ее главное преимущество оперной певицы в том, что она актриса. Если вы вспомните ее какие-то образы, созданные у нас или далеко-далеко на лучших сценах мира, она прежде всего актриса.
Ну, она, безусловно,
она
актриса.
Играет. Это сейчас уже оперные артисты, они все уже и артисты, да? Не только певцы.
Не
а
все.
Вы вспомните время, когда вот так вот стояли и вот так вот пели, роскошно пели, но не играя. А она и тогда уже играла. Так что вот интересно, как вам с ней работается?
Замечательно работается, потому что все, что я предлагаю, она хватает, обдумывает, как-то пропускает через себя и потом уже выдает какой-то результат. И она меня радует, честно говоря, с каждым днем все больше и больше. Это второй мой спектакль в Волковском театре. Но, повторяю, это такой довольно густой коктейль, где намешано все. И Онегин, и «Пиковая дама», и опера, и драма, и хореография, и пантомима, и кино.
Кино. И кино. Все-таки вы не можете уйти.
Наверное, такие как бы строгие пушкиноведы, пуристы, они будут возмущены. Просто вот я готовлюсь к тому, что меня распнут. Но мне почему-то кажется, что Александр Сергеевич, если бы это увидел, он бы порадовался. Потому что он был человек очень озорной, с большим чувством юмора, авантюрный. Я думаю, что ему бы это все легло на душу.
Такой разный театр.
История театра имени Волкова продолжается. Так что же такое театр, по мнению наших гостей? Вот что об этом говорит Евгений Марчелли.
Я для себя нашел какие-то разные формулы. Мне иногда кажется, ой, какая точная формула. Вот для меня вопрос, что такое театр, это если я себе отвечаю внутри, зачем человек идет в театр? Вот мне кажется, если человек идет в церковь для того, чтобы публично побыть наедине с Богом, да, именно публично побыть наедине с Богом, то мне кажется, в театр человек идет за тем, чтобы публично побыть наедине с самим собой. Для меня вот в этих словах для меня что-то есть очень важное. Вообще театр – это источник энергии, который поддерживает желание жить.
А это мнение Владимира Олейникова.
Это игра. Это совершенно замечательная игра, где есть некая договоренность между артистами и зрителями, что мы будем с вами сегодня играть в общую игру. Мы, артисты, будем делать вид, что вас здесь нету, и что мы не знаем, что вы есть. Да? А вы, зрители, будете делать вид, что вы в это верите, что мы не знаем, что вас нету. И мы все вместе с вами будем играть в общую игру. И вот это объединение людей, которые большого количества, которые пришли в одно помещение и вместе играют в эту общую игру, сопереживают, плачут, смеются, пугаются и так далее, оно представляется мне совершенно замечательным в плане единения людей. Особенно сегодня, когда разъединение столь велико, и повсеместно. Вот театр – это та зона, где люди объединяются. И мне кажется, в этом его величие.
Время нашей программы подошло к концу. В следующем выпуске мы продолжим нашу беседу с заслуженным деятелем искусств России, режиссером театра и кино, писателем, поэтом, переводчиком и продюсером Владимиром Олейниковым. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всего вам доброго.
Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра.
Николай Васильевич Гоголь.
У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое.
Карл Чапик.
Такой разный, такой разный, такой разный,
такой разный,
такой разный,
такой разный
театр.